Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Международное посредничество на Ближнем Востоке не приводит к успеху. Почему США не принимают активного участия в разрешении кризиса в Газе? Российско-украинский газовый конфликт заставляет без топлива страны Южной Европы. Чем мотивируют свои позиции Москва и Киев? Девальвация национальной валюты вызвала ажиотажный спрос на потребительские товары в Беларуси. Как мировой финансовый кризис влияет на белорусскую экономику? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 6 января.
Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут.
По меньшей мере 40 человек погибли в результате ракетного удара авиации Израиля по школе в Газе, находившейся под эгидой ООН, сообщили вечером во вторник палестинские источники. Среди погибших в результате прямого попадания ракеты в здание школы Аль-Фалудж в лагере беженцев Джабалия несколько детей. В здании школы местные жители укрывались от боев между боевиками Хамаса и израильскими солдатами. Палестинские медицинские источники утверждают, что с начала военной операции, а идет уже 11-й день, погибло до 600 человек. Во вторник было убито по меньшей мере 70 палестинцев. Четверо израильских солдат погибли в результате ошибочного обстрела своими танками. Продолжаются в окрестностях города Газа довольно тяжелые бои, а также боевые действия идут около лагеря беженцев Хан-Юнис на юге территории. Как утверждают израильтяне, большинство из погибших в Газе – это боевики Хамас. Однако палестинцы настаивают, что среди жертв противостояния немало мирных жителей. Из Израиля корреспондент Радио Свобода Равшан Гусейнов.
Израиль сопротивляется международному давлению с целью вынудить его остановить военные действия в секторе Газа. Находящиеся в регионе представители Евросоюза и Ближневосточного квартета говорят о гуманитарной катастрофе, необходимости перемирия, многочисленных жертвах среди мирного населения и предлагают разместить в секторе международные силы в качестве гарантии безопасности Израилю. Израильское руководство настаивает на необходимости продолжения операции, так как перемирие с радикалами в прошлом уже давало обратный эффект. Более полугода назад, когда мы заключили перемирие, радиус действия палестинских ракет «Касам» был всего лишь 16 километров. Сейчас радиус обстрелов составляет 40 километров и более. Такого преимущества они достигли за период перемирия. Мы больше не пойдем на такого рода перемирие, не примем его. Я поклялся себе, что больше никогда не поставлю мой народ в положение, при котором его безопасность будет зависеть от прихоти тех, кто запускает ракеты. Заявил на встрече с европейскими дипломатами премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт. По словам Ольмерта, в случае нового перемирия боевики смогут обстреливать города в радиусе уже 60 километров. Именно в таком ключе прозвучало выступление министра иностранных дел Израиля Ципи Ливни. Мы не просим мировое сообщество присылать нам подкрепление для ведения войны. Мы просим лишь не мешать нам вести ее до тех пор, пока мы сами не решим, кто достигли своей цели на данном этапе. Война с террором – дело долгое. Поэтому мы будем и далее стараться, чтобы Хамас был объявлен вне закона. Хамас должен понять, что Израиль не намерен терпеть, когда в него стреляют, и что при случае мы можем применить силу. Вместе с тем, как отметила Ливни, Израиль продолжает и готов в дальнейшем участвовать в деле оказания гуманитарной помощи гражданскому населению сектора Газа. Министр обороны Израиля Эхуд Барак заявил во вторник, комментируя гибель 4 военнослужащих, обстрелянных накануне своим же танком, что, как он и предупреждал заранее, операция будет нелегкой и долгой, и что израильтянам придется заплатить за нее цену. Группа военнослужащих укрылась от минометного огня боевиков в брошенном здании и была по ошибке обстреляна израильским же танком. В результате обрушения здания погибли 4 и были ранены более 20 человек, один из раненых в критическом состоянии. В районе Газа Зейтун в результате израильской бомбардировки погибла целая палестинская семья. Среди погибших есть дети. Всего за прошедшие сутки, по словам представителей пресс-службы армии, израильские военные уничтожили около 130 боевиков, захваченных в плен не менее 100 активистов Хамаса. Несмотря на продолжающиеся обстрелы израильских городов, о жертвах сообщений не поступает. Для Радио Свободы Равшан Гусейнов, Израиль.
Подробнее о тактике и политических задачах руководителей палестинской радикальной группировки «Хамас» я беседовал с обозревателем московской газеты «Время новостей», специалистом по ближневосточной проблематике Еленой Супониной.
Хамас неоднократно объявляла перемирие, потом же и прекращала его. Ближневосточный конфликт как раз и развивается таким образом. Всплеск напряженности, стрельба, взрывы, жертвы, а потом объявляется перемирие до поры до времени, новый всплеск, и так будет до тех пор, пока не будет окончательно решена палестинская проблема.
Каких результатов вы ожидаете от этой военной операции Израиля? Смогут они взять под контроль сектор Газа?
Сектор Газа взять под полный контроль невозможно, и даже тогда, когда в секторе Газа находились еврейские поселения, то есть до 2005 года, когда Ариэль Шарон своим приказом вывел еврейских поселенцев и израильских военных из сектора, израильтяне не удерживали эту территорию под своим полным контролем. Там очень плотная заселенность, много мелких деревень, которые расположены кучно. Такого же типа лагеря палестинских беженцев, по сути, это поселки, где также сами палестинцы там мало что контролируют. Даже Хамас, которая вроде как удерживала последние пару лет власть в этом анклаве палестинской автономии, это движение не контролировало полностью сектор Газа. Там было множество других группировок и более радикальных, чем Хамас, и менее, и многие из них выходили из-под контроля Хамасов.
А как вы считаете, может ли военное развитие ситуации привести к смене политического режима в секторе? Может, скажем, движение ФАТХ вернуться к власти в Газе?
Это очень большая проблема, и мне кажется, что сейчас, к сожалению, израильтяне не имеют четкого плана действий, что будет потом, как развиваться будет ситуация и на кого делать ставку. Чем больше становится жертв среди мирного населения в секторе Газа, тем более ослабляется и движение ФАТХ, не только движение Хамас. Популярность Хамас сейчас довольно-таки высока, несмотря на то, что, на мой взгляд, это движение совершило очень грубые ошибки, не пойдя на мирные переговоры с израильтянами и не продолжив контакты с движением ФАТХ. Начало серьезных политических ошибок Хамас – это отказ движения по своим внутренним причинам ехать в Каир в ноябре, где должна была состояться важная встреча между руководством движения ФАТХ и руководством движения Хамас, а также других политических палестинских организаций. Следующая ошибка – это прекращение перемирия с израильтянами в том, что сейчас происходит в секторе Газа. Очень большая доля ответственности и вины лежит на движении Хамас.
В руководстве движения Хамас, насколько известно обозревателям, есть какие-то разногласия или они едины в своей цели вот умереть, но не сдаться?
Эти разногласия были всегда. Они продиктованы в том числе и тем, что руководство движения Хамас разбросано по всему миру, арабскому, по крайней мере. Часть руководства была заперта израильтянами в секторе Газа, оттуда им не разрешалось выезжать. Были определенные поблажки, когда им можно было выезжать в Египет на переговоры, однако все последнее время они находились там. Но также есть и другие руководители Хамас, которым наоборот, по причине противодействия со стороны израильтян, никогда в последнее время не удавалось попасть в палестинскую автономию. К таким руководителям относится Халид Машель, собственно, лидер сейчас движения Хамас. Он проживает постоянно в столице Сирии Дамаске, где и находится штаб-квартира движения. Некоторые из руководителей, членов Политбюро, живут в Бейруте, в Ливане. Так что, когда мы говорим, а возможно ли уничтожить движение Хамас обстрелами и вторжением в сектор Газа, то, конечно же, нет, хотя бы потому, что многие лидеры движения находятся за пределами сектора Газа.
В своих поездках по Ближнему Востоку вы встречались с участниками или руководителями движения Хамас. Какое впечатление на вас произвели эти люди?
Это люди, которые верят в свои цели, у них есть определенные принципы, но опасность этих людей в том, что они настроены фанатично. Для них очень часто цель оправдывает средства. Цель – это освобождение оккупированных палестинских территорий. Это цель минимум. Когда эти территории могут быть освобождены, то возможно, что возникнет цель максимум – становление на палестинских территориях законов норм шариата, возможно, даже исламского государства. При всем своем некотором и даже и благородстве, и вере в идеалы, эти люди часто фанатичны и, жертвуя собой, они не боятся смерти. Когда речь зашла о мирных переговорах, о необходимости идти на уступки, о необходимости компромиссов, хамасовцы оказались не готовы к подобной гибкости, и вот эта их твердость, она, на мой взгляд, послужила не на пользу многим палестинцам, особенно тем, кто страдает сейчас в секторе Газа.
Московский обозреватель, специалист по ближневосточной проблематике Елена Супонина. Между тем, в регионе продолжаются пока безрезультатные международные усилия добиться перемирия. Находящийся с визитом на Ближнем Востоке президент Франции Николя Саркози на встрече с сирийским лидером в Дамаске пытался убедить его повлиять на Хамас и склонить его лидеров к подписанию соглашения о прекращении огня. Без результата. К скорейшему заключению перемирия призывают представители Евросоюза, делегация которого во главе с главой МИД, председательствующий ЕС Чехии, находится на Ближнем Востоке. Белый дом призвал Израиль быть предельно осторожным, чтобы не допустить жертв среди мирного населения. Однако обозреватели отмечают, что на этот раз, в этой фазе обострения ближневосточного кризиса, Америка предпочитает особенно не быть активной и уступает пальму первенства Европе. О причинах корреспондент Радио Свобода в Соединенных Штатах Юрий Жигалкин.
Соединенные Штаты отвергают идею безоговорочного прекращения огня в Газе, настаивая на том, что ее воплощение должно сопровождаться выполнением нескольких принципиальных условий. Белый дом, по мнению экспертов, исходит из тезиса о том, что у Израиля есть полное право на защиту от ракетных атак с территории сектора Газа, рассказывает Алан Давыдов.
Хотя госсекретарь США Кондолиза Райс отменила запланированный на эту неделю визит в Китай, чтобы, как указал представитель Госдепартамента, сосредоточиться на ближневосточном кризисе, большинство американских наблюдателей отмечают относительно невысокую степень вовлеченности Соединенных Штатов в его разрешение. По словам представителя Госдепартамента, вашингтонский план прекращения огня должен включать в себя три условия. Хамас должен положить конец ракетным обстрелам израильской территории. Должны быть прекращены поставки оружия в Газу по подземным тоннелям из Египта. В ответ на это Израиль должен быть готов снять блокаду территории Газы. Впрочем, аналитики считают, что администрация Буша в целом согласна с аргументом Израиля о безальтернативности вооруженной операции против группировки Хамас. Газета «Вашингтон Таймс», у которой надежные источники в администрации Буша, полагает, что американские дипломаты должны сосредоточиться не на прекращении огня, а на том, чтобы дать Израилю время для непрерывного ослабления террористической инфраструктуры Хамас. Президент Буш, выразив озабоченность гуманитарным кризисом в секторе Газа, заявил, что Израиль имеет право защищаться от ракет обстрелов со стороны Хамас. Я понимаю, что Израиль стремится защитить себя и что нынешняя ситуация в Газе вызвана поведением Хамас. Вместо того, чтобы позаботиться о населении сектора Газа, Хамас решил использовать его территорию для запуска ракет, убивающих невинных израильтян. Израиль, естественно, принял решение защищаться. Соединенные Штаты встревожены гуманитарным кризисом. Поэтому в помощь населению Газа мы направляем миллионы долларов дополнительной помощи через Организацию Объединенных Наций. Все мы, разумеется, желаем прекращения насилия, но не ценой соглашения, которое приведет к новому кризису. Стремление к прекращению огня похвально, но любое прекращение огня должно содержать условия, согласно которым Хамас не будет использовать Газу как стартовую площадку для запуска ракет. Избранный президент Барак Обама держит свое обещание не вмешиваться в политику до своей инаугурации 20 января.
Многие американские комментаторы призывают будущего президента откровенно высказаться по поводу конфликта Израиля и Хамаса, считая, что молчание Обамы может быть неверной истолковано обеими сторонами. Однако известный американский политолог говорит, что немногословие Барака Обамы понятно, а его позиция ясна. Слово Яну Рунову.
Вот как объясняет молчание Обамы политолог из фонда наследия Джеймс Филлипс. Я полагаю, есть несколько причин для молчания новоизбранного президента Барака Обамы. Прежде всего, в Соединенных Штатах может быть только один действующий президент. Если Обама выскажется по поводу конфликта, и если его слова будут неверно истолкованы как осуждение действий Израиля, это может еще больше обострить кризис и вдохновить хамасовцев на его затягивание в надежде извлечь пользу после вступления Обамы в должность. Во-вторых, Во-вторых, Обама еще не сформировал окончательно свою внешнеполитическую команду, особенно среднее звено, которое бы специализировалось на кризисах, подобных нынешнему. Я считаю, что Обама поступает очень мудро, храня молчание. Ожидаете ли вы, что позиция Обамы будет резко отличаться от позиции Буша в отношении палестино-израильского конфликта? Я думаю, будет гораздо меньше изменений во внешней политике, чем рассчитывают некоторые. Для этого достаточно взглянуть на выбранных Обамой основных советников по внешней политике. Например, будущий госсекретарь Хиллари Клинтон придерживается очень жесткой позиции по целому ряду ближневосточных проблем. Политика Обамы во многом станет продолжением внешнеполитического курса Клинтона. Таково мнение Джеймса Филлипса из Вашингтонского фонда «Наследие».
Над темой работали мои коллеги в Соединенных Штатах Ян Рунов и Юрий Жигалкин.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за вторник, 6 января. Компания «Газпром» утверждает, что готова возобновить переговоры с «Нафтогазом» Украины о поставках топлива в любую минуту. Так прокомментировал представитель «Газпрома» заявление украинской компании о том, что переговоры по газовой проблеме возобновятся в Москве 8 января. Компания «Газпром» значительно уменьшила транзит газа в Европу через территорию Украины. Из Киева корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Без каких-либо предупреждений «Газпром» сократил более чем в 4 раза поставки транзитного топлива через Украину до 74 миллионов кубометров в сутки. По этой причине резко упало давление в системе украинских трубопроводов и стала невозможной транспортировка российского газа в ряд стран Европы, говорит официальный представитель «Нафтогаза Украины» Валентин Землянский.
Поставки приостановлены в связи с тем, что нет объемов газа, необходимых для поставок туда от «Газпрома». Мы констатируем на сегодняшний день те объемы, которые поступили на территорию Украины, которые мы протранзитировали в Европу. Если мы получили 73,8, то протранзитировали на 10 часов утра 82,1. Мы закрываемся сейчас собственными резервами.
В «Нафтогазе» не исключают, что российская монополия может полностью прекратить подачу топлива европейским потребителям. В этом случае газотранспортная система Украины выйдет из строя, и возобновить ее работу будет крайне трудно. Власти заверяют, что от газового конфликта с Москвой украинцы не пострадают. Страна сейчас потребляет топливо собственной добычи, а также его запас из подземных хранилищ. Если долгое время не будет очень сильных морозов, этих резервов может хватить на весь отопительный сезон. Украина настаивает на пересмотре существующего тарифа на транзит российского газа и считает экономически необоснованными последние предложения «Газпрома» по цене топлива для украинских потребителей. Стать посредником в разрешении конфликта официальный Киев призвал Евросоюз. Находящаяся на Украине делегация Еврокомиссии посетила один из диспетчерских пунктов, обеспечивающих транзит голубого топлива. О ситуации с транзитными поставками европейским гостям здесь рассказал глава «Нафтогаза» Олег Дубина.
Весь газ, который подается на территорию Украины с Российской Федерации, выходит на Европу. При этом на сегодняшний час и сегодня мы еще дополнительно 14 миллионов подпираем систему своим газом для того, чтобы осуществлять экспорт газа в Европу. Поэтому все заявления о том, что Украина самовольно закрыла выход газа в Европу, этого нет. Вы видите это сами по диспетчерской карте. О том, что на сегодняшний день мы не принимаем российский газ и не осуществляем транзит, этого тоже нет.
Украина настаивает на возобновлении практики подписания ежегодных протоколов с Россией к межправительственным соглашениям относительно поставок и транзита газа, а также предлагает Москве вернуться к бартерной схеме частичных взаиморасчетов за российский газ, которая использовалась в прошлые годы, продолжает Валентин Землянский.
Мы предложили вернуться к протоколу 2005 года, когда Украина получала в качестве оплаты за транзит товар. По этому году, по нашим расчетам, это должно составить 23 миллиарда кубических метров. Мы не возражаем взять не деньгами, а газом.
Руководители «Нафтогаза» Украины и российского «Газпрома» договорились возобновить переговоры 8 января в Москве. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Европейская комиссия назвала совершенно неприемлемым сокращение поставок российского газа через территорию Украины. В заявлении не возлагается ответственности за взрыв поставок на какую-то из сторон конфликта. При этом Чехия, страна, председательствующая в ЕС, предлагает провести трехсторонний саммит по газовому конфликту с участием ЕС, России и Украины. Российские представители отказались от такой возможности. Многие страны Европы обнаруживают недостаточное количество поставляемого из России через Украину газа. Последней в этом ряду оказалась Венгрия. Ее власти заявили о том, что к вечеру 6 января поставки газа в страну полностью прекращены. Мой коллега Мумин Шакиров беседовал об этой ситуации с директором Международного института политической экспертизы из Москвы Евгением Минченко.
Пока они пытаются играть в игру, что мы возлагаем ответственность на обе стороны, есть вина и России, и Украины, пусть они между собой договорятся. Но проблема в том, что Европе все равно придется принимать какие-либо решения. До тех пор, пока Европа будет занимать позицию нашим и вашим, ситуация не разрешится, поскольку в Украине в условиях двоевластия ни одна из сторон, ни Ющенко, ни Тимошенко не хочет принимать на себя ответственность за повышение цены на газ в предвыборный год. В то же время цена не может быть ниже 179,5, и даже цена там 200 с небольшим доллара за 1000 кубометров тоже, в общем-то, является экономически неинтересной для России. Ключевым фактором все-таки будет являться давление со стороны Европы на Украину.
Что теряет и что приобретает Москва в результате этой газовой войны?
У украинской стороне все это время в течение прошедшего года шли навстречу. Подписали очень комфортный меморандум Путин-Тимошенко. Отказ от посредника, пожалуйста. Плановый переход на рыночные цены в течение 3 лет. Замечательно, давайте. Вот только подписала украинская сторона в октябре этот меморандум, перестали платить деньги. 250 – это цифра, которая логически исходит из той формулы, которая была заложена в этом меморандуме. Однако украинская сторона попала в ловушку предстоящих президентских выборов в этом году. Потому что понятно, что в них, несомненно, будет участвовать Тимошенко. В них, возможно, попытается принять участие Ющенко или попытается сыграть какого-то своего преемника. И, естественно, тот, кто сейчас подпишется по цену в 250, несмотря на то, что она, в общем-то, адекватная, он неизбежно попадет под огонь критики. И в этом смысле у России, ну, просто страдательная роль.
Но сейчас уже не идет речи о 250 долларах за 1000 кубометров газа, а речь идет 450. О том, что Москва теперь требует 450 долларов.
Я так понимаю, речь идет о цене того газа, который Украина уже отобрала сейчас, не имея контракта. Я думаю, что сумма 450 будет в итоге, когда все-таки будет достигнута какая-то договоренность, будет применяться к тем объемам газа, которые украинская сторона изъяла из трубы на момент проведения переговоров, когда не имела контракта и не имела оснований для того, чтобы это сделать.
Считает директор Международного института политической экспертизы из Москвы Евгений Минченко. Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за вторник, 6 января. И вот главные темы второй половины этого часа. Девальвация национальной валюты вызвала ажиотажный спрос на потребительские товары в Белоруссии. Христиане восточного обряда встречают Рождество. Власти Турции вернули гражданство поэту Назыму Хикмету. Об этом после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Ряд государств Европы сообщают о полном прекращении поставок российского газа через Украину. Газ не поступает в Венгрию, Болгарию, Македонию, Грецию, Хорватию. Поставки в Австрию, Словакию, Румынию, Чехию сократились более чем вдвое. Во вторник резко сократился транзит российского газа через территорию Украины в Европу. Ранее «Газпром» обвинил Киев в краже топлива, предназначенного на экспорт. Украина обвинение отрицает. В секторе газа продолжается военная операция. ООН настаивает настаивает на тщательном расследовании обстоятельств обстрела израильскими войсками территории школы на севере сектора Газа. По сообщениям представителей ООН, в Газе в результате обстрела во вторник погибли не менее 30 палестинцев, ранено 55. Соединенные Штаты призывают к немедленному заключению перемирия в секторе Газа при соблюдении ряда условий. «Перемирие должно быть прочным, постоянным и неограниченным во времени», подчеркнул представитель Госдепартамента США Шон Маккормак. В Казахстане арестован редактор газеты «Алмата-Инфо» Рамазан Есергепов, которого обвиняют в разглашении государственной тайны. Он был задержан сотрудниками Комитета национальной безопасности в Институте кардиологии, где находился на лечении с диагнозом гипертонический криз. Исламабад решительно отверг обвинения со стороны Индии в том, что террористические нападения в Мумбаи, унесшие жизни более 170 человек, были организованы при участии пакистанских официальных структур. С такими обвинениями выступил премьер-министр Индии Манмохан Сингх. В Вашингтоне сегодня впервые соберется Конгресс США нового созыва, сформированный по итогам выборов 4 ноября. Избранный президент США Барак Обама накануне провел переговоры с руководством обеих палат Конгресса.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день 6 января, вторник. На этой неделе в итоговых выпусках программы «Время свободы» мы продолжаем подведение итогов 2008 года и оценку перспектив 2009. Представляю вам рубрику «Диалоги». Гости этой рубрики сегодня писатель Владимир Сорокин, автор диалоги «Антиутопии. День опричника и сахарный Кремль». Беседу ведет моя коллега Елена Фанайлова.
Самая распространенная русская фамилия не Иванов, а Смирнов. Это многое объясняет. Смирновы Смирновыми, да, смирные люди. Но они смирны до какого-то предела. Когда наступает этот предел, когда раствор социального долготерпения становится уже перенасыщенным и образуются кристаллы, тогда уже, собственно, делать нечего. Когда русский народ выходит на улицу, то правительство останется лишь переодевшись в женское платье, как Керенский, просто бежать. С этого начинаются все революции.
Описанные вами опричники с довольно большим успехом подавляют первые ростки таких движений. Я имею в виду марш несогласных, которые прихлопываются с какой-то такой силой.
В этой жестокости, собственно, и в этой стрельбе из пушки по воробьям я вижу, конечно же, страх и нарастающую паранойю, собственно, власти. Ну, естественно, потому что она все-таки знает нашу историю. Я думаю, что если что-то будет происходить, то это будет связано не с маршами несогласных. Это будут уже совсем другие волны, совсем другие люди. Приход этих людей и этих волн может быть стремительный. Это энергия не столичного разлива.
В книге «Сахарный Кремль» есть одна центральная метафора. Сам этот «Сахарный Кремль», с одной стороны, он сладкий, белый и прекрасный, а с другой стороны, он раздроблен. Он раскалывается на куски.
Мне хотелось выделить некий вкусовой эквивалент нынешней власти. А вот на вкус, что это такое? Мне кажется, что это должно быть что-то приторное до горечи, чего, собственно, много не съешь, да? С другой стороны, в сознании народа это сладкое должно быть. То есть этим можно подсластить жизнь многочисленным Смирновым. Образ сахарного Кремля, он такой многоплановый, как кубик Рубика. Белый, то есть чистый, да, это некая чистота в сознании и власти, и народа, это нечто, что как бы над нами. С другой стороны, он очень хрупкий, так сказать, он может разбиться, да? Но, с третьей стороны, он увесист, как некий кирпич. А если это все падает с неба, то он может и убить, собственно, да?
Действие происходит в недалеком будущем, я правильно понимаю? Есть признаки модернизации общества, ну, поскольку все говорят по мобилам, ездят на автомобилях, особенно опричники, катаются на своих меринах. Но в то же время в этом есть какая-то страшная архаика, чудовищная, времен Ивана Грозного. Вот мне интересно, каким образом эта матрица проявилась для вас в современной России?
Это видно невооруженным глазом, собственно. Мы видим людей, которые ездят на роскошных машинах. По сути, даже лица этих людей, они нас отсылают в Средневековье. Россия способна сочетать высокотехнологичный и средневековый миры одновременно. В этом, собственно, и парадокс нашей жизни. Опричников можно разглядеть в любом чиновнике, в любом гаишнике. Я вижу, например, когда проносится по Кутузовскому на бешеной совершенно скорости эти правительственные черные кортежи. Люди стоят в пробках и провожают глазами их с неким ужасом. Ну, кто-то, может быть, с восторгом, кто-то с ругательствами. Вот это отчуждение власти от народа, оно абсолютно из XVI века.
Я уверена, что вас в Кремле читают.
Ну и пусть читают. Может быть, что-то шевельнется, так сказать, у них в душах. Может быть, хотя бы они будут ездить не со скоростью 150 километров в час по Кутузовскому, а ну, там хотя бы 100.
Когда вас первый раз почитали, я имею в виду «Голубое сало», дело закончилось, во-первых, судебным процессом, а во-вторых, движением нашей, которое книги пыталось как-то уничтожать.
В России писатель, который описывает действительность, должен быть готовым ко всему. Я не гадаю вообще на этот счет и запретил себе это делать. Главное — это честно делать свою работу, честно воплотить замысел и отвечать за качество текста. Вот об этом я думаю.
Третью часть к «Опричнику и Сахарному Кремлю» писать не планируете?
Нет. В общем, тема закрыта. Из «Тория опричника Камеги» завершена.
Он убит выстрелом в лоб.
Да, это и есть некая овеществленная точка в этой диалогии.
Завтра в рубрике «Диалоги» беседа с молодым политиком Марией Гайдар. А пока переведем сказанное сегодняшним гостем рубрики писателем Владимиром Сорокиным в беседе с моей коллегой Еленой Фанайловой в другое русло. 6 января – сочельник, канун православного праздника Рождества Христова. Я беседую с известным московским религиоведом, ответственным редактором газеты «НГ Религия», приложением к независимой газете, Марком Смирновым.
Сегодня именно и совершается уже праздничное рождественское богослужение, оно всегда происходит в ночь, накануне праздника. Вообще церковные праздники, будь то Пасха или Рождество, или другой праздник, всегда накануне, вечером. И поэтому сегодня, ну, по церковному календарю уже 6 часов вечера, это уже другой день. Церковь прославляет вот Христа как родившегося. По латыни это звучит «Христус натус эс», то есть Христос действительно родился. Поэтому и в храме Рождества в Вифлееме у той самой звезды вот будут совершаться богослужения. Ну и до нас, до Москвы тоже дойдет как бы отголосок этой радости. То есть она, естественно, вселенская для христиан. Сама по себе дата, 7 января, это не дата рождения Иисуса Христа, это именно только дата установленного церковью праздника в честь Рождества Христова. Верующие прежде всего, конечно, прославляют Бога за то, что Он прислал Спасителя на землю. Того, кто должен был освободить человека от рабства, греху и смерти. С сегодняшнего дня как бы и начинается история спасения человечества в христианском смысле слова.
Празднования западного и восточного христианского обряда сильно отличаются между собой?
Если говорить о литургических разницах, то безусловно, потому что при как бы вот всей общей семантике, при том, что и та, и другая церковь совершенно одинаково исповедует Христа как Бога-человека, то есть Бога, пришедшего на землю и воплотившегося, вот родившегося от Девы Марии, но вот внешняя обрядность, она действительно отличается, потому что, ну, все-таки западное христианство, оно развивалось самостоятельно, независимо от восточного, от византийского обряда, византийского благочестия. До 1054 года, когда восточное и западное христианство были в единой Вселенской Церкви, это не считалось существенно важным.
Как известно, патриарх московский всея Руси Алексий скончался несколько недель назад, сейчас вместо блюстителя престола патриаршу является митрополит Кирилл. А что говорит традиция, церковные обычаи, Марк? Как митрополит проведет сегодняшний вечер сочельника?
Это будет тоже самое богослужение, которое совершал бы и патриарх. Ну, хор, естественно, или диакон, когда будет произносить молитву о предстоятеле церкви, будет упоминать, конечно, уже не покойного святейшего патриарха Алексея II, а местоблюстителя патриаршего престола, митрополита Кирилла.
По вашим наблюдениям, религиозные религиоведа и человека, который много лет следит профессионально за развитием церковных процессов в России, Россия становится более воцерковленной страной?
Ну да, безусловно, этот процесс, так сказать, приобретает и количественные характеристики. Прежде всего, что касается качественных, здесь можно думать, вот насколько глубоко это воцерковление, но все равно вот эта религиозная безграмотность, она действительно преодолевается, но просто в силу того, что сегодня любой желающий узнать что-нибудь о религии может без труда это сделать. Но глубина вот именно религиозности, она очень различна. Многие знакомят, собственно, с церковью, с ее вероучением, с ее богослужением. Как бы на этом и заканчивают свое знакомство. Считают, что для европейски образованного человека этого достаточно.
А как вы оцениваете уровень искренности связи с религией нынешней российской власти? Сегодня по телевизору креститься будут все представители российской власти наверняка. Церковь принимает любого, тут так к этому нужно относиться.
Вы, конечно, видимо, имели в виду осенять себя крестным знаменем. Ну да, вы абсолютно правы. Скорее всего, сегодня мы будем видеть такую телекартинку, когда на амвоне право от царских врат в храме Христа Спасителя будут первые лица государства. Все это, конечно, символизирует некоторую близость Русской Православной Церкви, прежде всего, конечно, ее иерархии к власть придержащим. Плохо это или хорошо? Трудно сказать, ведь все зависит от того, какую, собственно, модель или концепцию имеет сегодня российское государство, российское общество и церковь вместе взятые. Что они хотят? Воссоздать старую, да, вот какую-то модель дореволюционных отношений между церковью и государством, когда церковь была на самом деле просто государственным ведомством и подчинялась непосредственно императору. Попытаться это реставрировать – это одна задача. А другая задача – это найти какие-то традиционные основы духовности. Или это, в общем, должны быть какие-то паритетные отношения вот в этой новой России.
Я рискую сейчас неверно поставить вопрос, Марк, но все-таки решусь. А разве нынешняя власть в каноническом смысле не остается безбожной? Они же ни в чем не покаялись.
На самом деле нельзя, конечно, вот, ну, скажем, нынешнего президента Дмитрия Медведева заставить каяться за действия той власти, которая, ну, вот, была в 17-м, не знаю, в 30-х годах, когда церковь, безусловно, подвергалась очень жестоким гонениям. Наверное, это должен был бы сделать президент Ельцин, по крайней мере, или Михаил Горбачев. Уже очень значительный срок прошел. Затянулся вот этот процесс, я бы сказал. Своевременно ли это будет, я не знаю. Нынешний президент достаточно молодой человек. Несет ли он ответственность за преступления сталинского, скажем, режима или преступления ленинской политики, большевистской?
То есть вы хотите сказать, что преемственность власти в России не означает преемственности покаяния, необходимости покаяния?
Мне кажется, что это преемственность чисто такая дипломатическая, да, то есть мы сохранили те же обязательства перед Западной Европой, мы все соглашения международные приняли на себя, но брать на себя ответственность и каяться за уж очень большой такой список лиц, начиная с 17-го года, вот это серьезный вопрос, я не знаю, он требует очень глубокого осмысления.
Размышления о моральности власти воцерковленной России в ночь перед Рождеством. Ответственного редактора газеты «НГ Религия», религиоведа Марка Смирнова.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
В канун Рождества по юлианскому календарю о современном состоянии российского православия говорим с отцом Глебом Якуниным, бывшим народным депутатом РСФСР и Госдумы.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за вторник, 6 января. По подсчетам белорусских экономистов, из-за одномоментной девальвации национальной валюты население республики потеряло около 1 миллиарда долларов. Прежде всего, пострадали держатели рублевых вкладов в банках. Национальный банк Беларуси 1 января объявил со 2 января новый курс рубля, белорусского рубля, к важнейшим валютам. 2650 рублей за 1 доллар против прежних 2200. Из Минска передает корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней.
Новость о девальвации белорусского рубля со 2 января появилась в сообщениях информационных агентств накануне вечером, когда большинство людей физически были не способны осмыслить суть происходящего. Возле обменных пунктов выстроились огромные очереди. Кто не успел конвертировать деньги 1 января, потерял как минимум 20% своих сбережений. Возле обменников огромные очереди. Теперь уже обратный процесс – сдать доллары, евро, российские рубли, чтобы приобрести пока еще дешевый товар за белорусские белорусские рубли в магазинах. Мужчина из очереди озвучивает общий порыв толпы.
Белорусские рубли хочется сбагрить побыстрее. Это же бумажки, много вещей надо купить. На рынке уже цены пересчитали, в магазинах пока еще старые.
До 4 января в отделе бытовой техники минского гипермаркета «Корона» раскупили практически все. Сотрудники рассказали, что на выходные магазин штурмовали почти до ночи. По словам продавцов, даже случилась драка из-за последнего кухонного комбайна. Непереоцененная техника подешевела автоматически. Экономия на стиральных машинах до $150, на холодильниках $200, на телевизорах $300 и больше. Причем ажиотаж по всей стране. Заведующая одного из магазинов Могилева рассказала, что после двух дней набегов покупателей получила указание срочно закрываться на переучет.
Сегодня буквально звонила, сказали закрывать магазин, делать переучет. Ну, успели, конечно, много продать. У нас пустой почти магазин. Все продали. И причем не только отечественные свои телевизоры, даже и импортные там чайники. Просто ломился магазин от людей где-то раза в два больше, чем в обычные.
Директор магазина бытовой техники в Минске рассказал, люди покупают все подряд, даже без консультаций, чтобы деньги потратить. Если в магазинах старые цены держались несколько дней, то на рынках они поменялись со 2 января. Все закупки делаем в долларах, поэтому с изменением курса цены на товары, соответственно, выросли на 20%, пояснил один из торговцев. На резкую девальвацию рубля, как говорят у нас в банке, Белоруссию подвиг Международный валютный фонд. Как заявил представитель банка Анатолий Дроздов, девальвация была одним из условий получения кредита МВФ в размере 2,5 миллиарда долларов. Однако, как уточнил Дроздов, тактику никто не навязывал, и сценарий одномоментного снижения курса был выбран самостоятельно.
Это было необходимо сделать, если мы хотели сохранить сколько-нибудь приемлемый курс национальной валюты и сохранить нашу экономику. Скорректировали курс национальной валюты как раз в тех пределах, чтобы обеспечить и конкурентоспособность наших товаров на внешних рынках и одновременно убрать потери, которые несли наши экспортеры. Естественно, если человек планировал купить иностранную валюту после Нового года, понятно, что его ждал неприятный сюрприз. Кратковременное повышение цен на отдельные группы импортных товаров тоже не радует людей. Но что же делать? Это лекарство, которое нужно выпить.
Руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заика считает, что в результате девальвации белорусы потеряли сотни миллионов долларов.
Людей ограбили на 25%, особенно те, кто держал рублевые вклады, примерно 3 миллиарда долларов. Их потери составят 800 миллионов долларов. А дальше инфляция начинается на уровне 30-35% минимальная. В общем, полный провал. Но единственное, что может быть, это вариант переход на российский рубль.
Экс-председатель Национального банка Белоруссии Станислав Богданкевич считает, что белорусские власти попросту подставили народ.
Был уверен, что они все-таки с народом ведут себя более толерантно. Только что заявляли, стабильный будет курс, колебания будут не более 5%. Это я заявлял, что будет как минимум 20 с лишним процентов в течение года.
Специалисты прогнозируют быстрый рост цен на продукты питания. Сейчас продается товар, полученный магазинами до Нового года. Однако с января фирмы будут завозить товары с учетом нового курса, и цены на импорт вырастут на 20-30%. Декан экономического факультета Белгосуниверситета Михаил Ковалев действия властей оправдывает. По его мнению, девальвация рубля проведена профессионально. Единовременное снижение курса национальной валюты не провоцирует население на конвертацию своих сбережений из рублей в доллары, считает Ковалев. В банках много вкладов в белорусских рублях, и если бы началась паника, это могло бы привести к более существенной девальвации, цитирует экономиста Белорусское телеграфное агентство. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
Итоговый выпуск программы «Время свободы», как обычно в это время часа, продолжит обзор международной печати, который возвращает нас к главной теме программы. Обозреватели западноевропейских газет 6 января внимательно следят за международным посредничеством в регулировании кризиса на Ближнем Востоке. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер.
Большинство публикаций в европейской прессе прямо или косвенно критикуют действия Израиля. Некоторые комментаторы отвергают критики. Произраильский крен европолитики однозначно приветствуется израильская военная операция в Газе в газете «Neue Osnabrücker Zeitung». Тот, кто прерывает прекращение огня и, несмотря на предупреждение, не беспокоясь о защите мирного населения, снова выпускает в сторону Израиля сотни ракет, тот провоцирует ответный удар. Дюссельдорфская газета «Rheinische Post» видит мировое сообщество обязанным действовать. Если Израиль не хочет снова выглядеть оккупационной силой, то необходимо срочное решение, предотвращающее будущие военные операции. Это возможно только при помощи военных наблюдателей с мандатом ООН. Мир в Газе не придет через благоразумие сторон, а возможен только посредством вмешательства мирового сообщества. Газета «Франкфуртер Рундшау» предлагает арабо-турецкий военный контингент ООН, но комментирует свое предложение как малореальное. Французская газета «Ля Круа» полагает, что израильское наступление будет стоить множество жизней, и поддержание мира на планете станет еще сложнее и будет еще дороже, так как, цитата, «Ближний Восток – это невралгическая точка международного равновесия». Венская газета «Курьер» полагает, что ей известны стратегические планы Израиля. Для Израиля важнейшим является продемонстрировать всем своим врагам, вплоть до совсем не так уж далекого Ирана, решимость и силу. И не зря это происходит до вступления в должность американского президента Барака Обамы, безоговорочной поддержки которым Израиля многие в этой стране сомневаются. Туринская газета «Ля Стампа» пишет: «Все выглядит так, как будто вернулось время бесконечных военных конфликтов в бывшей Югославии. Время, когда ООН не знала, что ей делать, когда Франция поддерживала сербов, Германия – хорватов, а Италия колебалась между разными позициями. Время, когда Евросоюз, в целом не имевший единой позиции, ожидал решения от США как компаса для ориентации. Также и сегодня, в ситуации, когда сектор Газа в огне, Совет Безопасности ООН не в состоянии принять резолюцию по этому вопросу, а Европа ждет решающего слова от Барака Обамы. Многие публикации также отмечают бессилие и безрезультативность всех пока предпринимаемых усилий по достижению прекращения огня». Еврокомиссар по внешним связям Бенита Феррер-Вальднер в интервью немецкому радио сказала: «Я полагаю, что надо различать две вещи. Первое – это желание долгосрочного прекращения огня. Это представляется сегодня труднодостижимым. Но мы заявляем, что хотим во всех случаях достичь 48-часового прекращения огня в гуманитарных целях. Мы должны думать о людях, живущих в секторе Газа. Благодаря нашим усилиям пограничные переходы уже открывались, и Израиль пропускал в Газу медикаменты, воду и продукты. Но поступающая помощь должна быть правильно распределена, поэтому то, чего мы хотели бы, это некие виды гуманитарных коридоров. Мы хотим регулярно и в достаточном объеме поставлять гуманитарную помощь», сказала в интервью немецкому радио еврокомиссар по внешним связям Бенита Феррера-Вальднер. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. Власти Турции приняли решение о возвращении гражданства одному из самых ярких турецких поэтов 20 века Назыму Хикмету. Хикмет, в юности бывший соратником основоположника современной турецкой государственности Кемаля Ататюрка, придерживался коммунистических убеждений. Переведенная на десятки языков поэзия Хикмета была запрещена в Турции. В общем счете он провел в тюрьме 17 лет. В середине 50-х поэт бежал в Советский Союз, где через несколько лет и скончался. О значении творчества Назыма Хикмета для турецкой литературы и политической подоплеки к его реабилитации в эфире «Свободы» говорит стамбульский литературовед и переводчик Айше Арман.
Не так давно в Турции на экраны вышел художественный фильм «Великан с голубыми глазами» о Назыме Хикмете. В фильме, пожалуй, впервые была представлена подлинная драма этого великого человека. Расставание с родиной, преследование властей, любовь, которую он оставил в Турции. Надо сказать, что Хикмет был поразительно красив, высокий, голубоглазый, с правильными чертами лица. Любил общение, всегда смеялся, на широкую ногу принимал гостей. Одним словом, был талантлив во всем. Моя взрослая дочь, посмотрев этот фильм, сказала, что очень гордится им. Он был романтиком, боролся за равенство и братство, призывал к борьбе и воспевал революцию. Его осудили за пропаганду коммунистических идей. В те годы к коммунизму относились как к чуме, которая может распространиться и заразить всех. После того, как поэт был вынужден уехать из Турции, его прокляли и объявили предателем. Все книги Хикмета изъяли из продаж. За чтение романов Хикмета можно было легко угодить в тюрьму. Потеряв родину, которую он так любил, Хикмет стал чрезвычайно сентиментален и лиричен. Ораторская манера, что была в юности, сменилась глубокой утонченной личностной манерой письма. После смерти писателя и долгого забвения в Турции попытались реабилитировать его имя и восстановить его гражданство. Помню, что лет 5 назад фонд Назыма Хикмета собирал подписи у всех граждан. Тогда студенты и преподаватели литературы ходили по домам и призывали каждого принять участие в этой акции. Кажется, собрали более 1 000 000 подписей по всей стране. Несмотря на это, политики никак не могли решить вопрос о гражданстве Хикмета. О нем рассказывали школьникам и студентам, переиздавали его книги. При этом всякий раз, когда парламент собирался решить этот вопрос, политики-националисты объявляли его предателем, оскорбившим турецкую нацию. Стыдно и грустно. Только теперь, наконец, власти исправили эту ошибку.
пропаганда этикетированы гирмек анламна гелиоту.
Говорила стамбульский литературовед Айше Арман. Назым Хикмет был не единственным писателем в 20 веке, на творческий путь которого сильно повлияли политические убеждения. Об увлечении деятелей искусства коммунизмом размышляет мой коллега, историк и литератор Кирилл Кобрин.
Каких только эпитетов не удостаивалось минувшее столетие. И «Железный век», и «Апокалиптический», и даже «Век волкодав». К этому длинному списку предложу свое определение – «Век ловушка». Это касается не только сотен миллионов несчастных, которые оказались в ловушке гражданских и мировых войн, в западне Терезина или Аушвица, в страшном лабиринте ГУЛАГа, но и сотен, даже тысяч одиночек, попавшихся на удочку иллюзий коллективного прорыва ко всеобщему счастью. Легко сейчас тыкать левых интеллектуалов 20 века в их собственные очевидные несообразности, глупости и даже сознательное и бессознательное потворство злодеяниям советского тоталитаризма и его союзников. Мы-то уже знаем, чем все кончилось. Но как было разглядеть палачей в проповедниках равенства, братства, в борцах с эксплуатацией, национализмом, фашизмом, обскурантизмом? Благими намерениями вымощена дорога в ад. Это общеизвестно. Но это же не значит, что благие намерения есть зло. Аргентинский писатель Хорхе Луис Борхес вспоминал, как на заре века его отец, отпрыск уважаемой буэнос-айреской семьи, прогуливаясь с ним, говорил: «Вот, смотри и запоминай, тюрьма, полицейские, вот суд, вот солдаты. Когда ты вырастешь, ничего этого в мире уже не будет». Через 10 лет 19-летний Хорхе Луис выпустил первый свой сборник стихов, очень революционный, он назывался «Красные псалмы». А еще через 20 лет, когда Борхес-старший уже умер, его вдову и дочь посадил в тюрьму левый диктатор Аргентины Перон, а автор «Красных псалмов» был уволен даже с жалкой должности районного библиотекаря. Впрочем, ловушка для Борхеса окончательно захлопнулась уже в начале 70-х, когда он, испытывавший к тому времени отвращение к любого рода левым идеям, согласился принять орден из рук Аугусто Пиночета. Ловушка Хикмета была страшной. Почти два десятка лет в турецкой тюрьме, потом 13 лет в СССР, который оказался так не похож на идеальный коммунизм турецкого интеллигента. Как в случае Борхеса и сотен других людей, единственным оправданием его жизни осталась литература. Ее в политическую западню не поймаешь.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», который я готовил вместе с корреспондентом «Радио Свобода» в Стамбуле Еленой Солнцевой, были мой коллега Кирилл Кобрин и стамбульский преподаватель и литературовед Айше Арман. Власти Турции приняли решение о возвращении гражданства Назыму Хикмету. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 6 января, над которым работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шары. Я прощаюсь до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, не уходите с волны «Радио Свобода». После новостей «Поверх барьера» с Иваном Толстым. Один из диалогов о культуре. Сегодня выставка наивного искусства в Москве. Не пропустите. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Европейская комиссия призывает немедленно возобновить в нормальном объеме...
Мы четко различаем борьбу с терроризмом и необходимость помогать населению.
Приговор был встречен молча.
Часть похищенного оружия предназначалась для отправки...
В Вильнюсе кругами ездят автомобили и сигналят.
Представители издательства и Лоры Буш отказались назвать сумму гонорара.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид... То есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час «Поверх барьеров». Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера, а в пятницу в 6 утра и в 2 часа пополудни. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 7220, 7350 и 9650. «Свободный информационный мир. Радио «Свобода».